История с часами. Курьезная история. Дело происходило в начале столетия, в 1801 году. Мне только что пошел 16-й год. Жил я в Рязани, в деревянном домике, недалеко от берега Оки, вместе с отцом, теткой и двоюродным братом. Мать свою я не помню. Она скончалась года 3 после замужества. Кроме меня, у отца моего детей не было. Звали его Порфирием Петровичем. Человек он был смирный, собою неказистый, болезненный, занимался хождением по делам тяжебным и иным. В прежние времена подобных ему людей обзывали подьячьими, крючками, крапивным семенем. Сам он величал себя стряпчим. Нашим домашним хозяйством заведовала его сестра, а моя тетка, старая 50-летняя дева. Моему отцу тоже минул 4-й десяток. Большая она была богомолка, прямо сказать, ханжа, тараторка, всюду нос свой совала. Да и сердце у ней было не то, что у отца, недоброе. Жили мы не бедно, а в обрез. Был у моего отца еще брат, Егор по имени. Да того за какие-то якобы возмутительные поступки и якобинский образ мыслей, так именно стояло в указе, сослали в Сибирь еще в 1797 году. Егоров сын Давыд, мой двоюродный брат, остался у моего отца на руках и проживал с нами. Он был старше меня одним только годом, но я преклонялся перед ним и повиновался ему, как будто он был совсем большой. Малый он был не глупый, с характером, из себя плечистый, плотный, лицо четыреугольное, весь в веснушках, волосы рыжие, глаза серые, небольшие, губы широкие, нос короткий, пальцы тоже короткие, крепыш, что называется, и сила не по летам. Тетка терпеть его не могла. Отец тогда же боялся его. Или, может быть, он перед ним себя виноватым чувствовал. Ходила молва, что не проболтайся, мой отец, не выдай своего брата, Давыдова отца не сослали бы в Сибирь. Учились мы оба в гимназии в одном классе, и оба порядочно. Я даже несколько получше Давыда. Память у меня была острей. Но, мальчики, и дело известное, этим превосходством не дорожат и не гордятся. И Давыд все-таки оставался моим вожаком. Зовут меня Алексеем. Крестным отцом моим был некто Анастасий Анастасьевич Пучков. Или, собственно, Анастасий Анастасеевич, иначе никто его не величал. Сутяга был он страшный, кляузник, взяточник, дурной человек совсем. Его из губернаторской канцелярии выгнали, и под судом он находился не раз. Отцу он бывал нужен, они вместе промышляли. Из себя он был пухлый да круглый, а лицо как у лисицы, нос с шилом, глаза карие, светлые тоже как у лисицы. И все он ими двигал этими глазами направо да налево, и носом тоже водил, словно воздух нюхал. И вот наступил мой именинный день. Приходит Настасей Настасеевич к нам в дом и говорит: «Ничем-то я доселе во крестничек тебя не дарил. Зато посмотри, какую штуку я тебе принес сегодня». И достает он тут из кармана серебряные часы луковицей с написанным на циферблате розаном и с бронзовой цепочкой. Я так и сомлел от восторга. А тетка Пелагея Петровна как закричит во все горло: целуй руку, паршивый!» Я стал целовать у крестного отца руку, а тетка, знай, причитывает:
«Ах, батюшка Настасей Настасеевич, зачем вы его так балуете? Ну, где ему с часами справиться? Уронит он их, наверное, разобьет или сломает».
Вошел отец, посмотрел на часы, поблагодарил Настасеича небрежно такового, да и позвал его к себе в кабинет. И слышу я, Говорит отец словно про себя. Коли ты, брат, этим думаешь отделаться. Но я уже не мог. Самолюбие мне доставляло. А тут еще как нарочно. Подвернись другой знакомый нам гимназист, сын городского доктора, и начни хвастаться новыми, и не серебряными, а тампаковыми часами, которые подарила ему его бабушка. Я не вытерпел, наконец. И тихомолком, выскользнув из дому, принялся отыскивать того самого нищего мальчика, которому я отдал свои часы. Я скоро нашел его. Он с другими мальчиками играл у церковной паперти в бабки. Я отозвал его в сторону и, задыхаясь и путаясь в речах, сказал ему, что мои родные гневаются на меня за то, что я отдал часы, и что если он согласится мне их возвратить, то я ему с охотой заплачу за них деньгами. Я на всякий случай взял с собою старинный лизаветинский рубль, весь мой наличный капитал.
«Да у меня их нету, те часов-то ваших!» — отвечал мальчик сердитым и плаксивым голосом. «Батька мой увидал их у меня, да отнял! Еще пороть меня собирался! Ты их, говорит, должно украл где-нибудь! Какой дурак тебя часами дарить станет!»
«А кто твой отец?»
«Мой отец, Трофимыч!»
«Да кто он такой? Какое его занятие?»
«Он солдат отставной, сержант. А занятий у него никакого нету. Старые башмаки чинит, подметки строчает. Вот и все его занятие, тем живет».
«Да где ваша квартира? Сведи меня к нему».
«И то сведу. Вы ему скажите, батьке-то, что вы мне часы подарили, а то он меня все попрекает. Вор да вор, и мать туда же. В кого, мол, ты вором уродился?»
Мы с мальчиком отправились на его квартиру. Она помещалась в курной избушке на заднем дворе давным-давно сгоревшей и неотстроенной фабрики. И Трофимыча, и жену его мы застали дома. Сержант был высокого роста, старик, жилистый, прямой, с желто-седыми бакенами, небритым подбородком и целой сетью морщин на щеках и на лбу. Жена его казалась старше его. Красные ее глазки уныло моргали и ежились посреди болезненно припухлого лица. На обоих висели какие-то темные лохмотья вместо одежды. Я объяснил Трофимычу, в чем было дело и зачем я пришел.
Он выслушал меня молча, ни разу не смигнув и не спуская с меня своего тупого и напряженного прямо солдатского взгляда. «Баловство!» — промолвил он, наконец, хриплым, беззубым басом. «Разве так благородные господа поступают? А коли если Петька точно часы не украл, так за это ему раз, не балуй с барчуками. А украл бы, так я б его и не так раз фруктелями по калиргватски. Чего смотреть-то? Что за притча? Ась, шпантонами их! Вот так история! Тьфу!»
Это последнее восклицание Трофимыч произнес фальцетом. Он, очевидно, недоумевал. «Если вы хотите возвратить мне часы, — пояснил я ему, — я не смел его тыкать, даром, что он был простой солдат, — то я вам с удовольствием заплачу вот этот рубль. Больше они, я полагаю, не стоят». «Ну!» — проворчал Трофимыч, не переставая недоумевать и по старой памяти поедая меня глазами, словно я был начальник какой.
«Эка дела! Ну-ка, раскоси его! Ульяна, молчи!» Окрысился он на жену, которая разинула было рот. «Вот часы!» — прибавил он, раскрывая ящик стола. «Коли они ваши, точно, извольте получить. А рубль-то за что, ась?»
«Бери рубль, Трофимыч беспутный!» — завопила жена. «Из ума выжил старый, алтыны за душой нет, а туда же важничает. Косу тебе напрасно только отрубили, а то та же баба, как так, ничего не знавши, бери деньги, клюшки отдавать вздумал».
«Ульяна, молчи, паскудница», — повторил Трофимыч. «Где это видано разговаривать, а? Муж глава, она разговаривать. Петька, не шевелись, убью. Вот часы». Трофимыч протянул ко мне часы, но не выпускал их из пальцев. Он задумался.